Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Продолжается кампания в защиту узников Болотной. Один день, одно имя. 11 апреля. Денис Луцкевич. Human Rights Watch обвиняет правительственную армию Сирии в преднамеренных атаках на гражданские объекты. Грузинская минеральная вода Боржоми возвращается на российский рынок. Таковы главные темы дня четверга, 11 апреля, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. В России продолжается гражданская кампания в защиту арестованных по болотному делу. Кампания началась 7 апреля и закончится 6 мая, в годовщину событий на Болотной площади. Каждый день посвящается одному из 27 последственных, половина которых под арестом. Сегодня день солидарности с Денисом Луцкевичем. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Мама Дениса Луцкевича, Стелла, в четверг утром встала засветло. В 5 утра она уже вышла из дома, чтобы в день рождения сына попасть к нему на свидание в сезон номер 5 «Водник». 11 апреля Денису Луцкевичу исполнился 21 год.
Я очень рада, что я увидела сына, что мне дали разрешение именно в этот день, и у меня была возможность поздравить его с этим днем. Очень жаль, что так все получилось. Но выглядит он, как всегда, хорошо, держится, спокойный, уверенный, улыбается, говорит, что все хорошо. Попросил клеенку новую на стол, собирается праздновать день рождения. Поэтому я очень рада, что у него такой оптимизм. Вот ребята его поздравили утром, такая поддержка отовсюду. Он мне сказал, что он получил столько писем за последнюю неделю, по 30-40 писем в день. И всех благодарит за поддержку, это очень много значит. Просит прощения, если не успевает кому-то ответить.
Бывший морской пехотинец Денис Луцкевич хотел работать в Федеральной службе охраны, но не поступив в соответствующий вуз, пошел учиться на культуролога.
Он такой максималист, если идти в армию, значит самые лучшие войска. Он в ССО хотел поступить, потому что он был в знаменной группе, проходил на Красной площади 9 мая в том году, когда служил. И его, эту группу знаменную, привезли в Москву за 2 месяца до этого. И они проходили подготовку в Кремлевском полку. И туда приходили с ПСО и приглашали их на работу. И он сказал, что да, я пойду туда служить. Но его туда не взяли, потому что он недавно получил гражданство, потому что у него отец на Украине. И потом мы так смотрели, выбрали такой институт культурологии.
6 мая Денис Луцкевич оказался на Болотной площади вместе с соучениками по Университету гуманитарных наук. Увидев, что полицейские избивают одну из участниц разрешенной акции, Денис вступился за нее и был жестоко избит сотрудниками ОМОНа. Писатель Евгений Гришковец, тоже служивший на флоте, считает, что государство должно не только немедленно отпустить Дениса Луцкевича из-под стражи, но и извиниться перед молодым человеком.
Этот человек служил на Балтийском флоте, в морской пехоте. Это его уже прекрасно рекомендует. Потом он хотел выучиться и служить в органах госбезопасности. Как романтик, я понимаю. Не поступил. Поступил на культурологию и почти закончил первый курс. Если бы не события 6 мая, он бы закончил. Наверняка блестяще закончил бы первый курс и продолжил бы учебу. Я понял из рассказов о нем, из того, что о нем написано, что это просто хороший человек. Если что-то и случилось, какая-то случайность, какая-то нелепость 6 мая, то это была точно провокация, потому что человек, который служил в морской пехоте, не будет бить полицейского. И человек, который учится на культуролога, никогда не будет бросать камнями, кусками асфальта в представителей власти. Он пошел на этот митинг проводить знакомых девушек в сандалиях и какой-то такой одежде, которая явно не предполагала каких-то боевых действий. Несправедливость, чудовищная потерянный год молодого человека, бесценный год, у него отобрала несправедливая, чудовищная машина, жуткая нелепость и глупость, которая творит наше государство. Хорошего гражданина, законопослушного, нужного стране, держит заперти, лишает его возможности учиться.
Адвокат Дениса Луцкевича Дмитрий Динзе говорит, что следствие по делу его подзащитного, так же, как и других фигурантов болотного дела, ведется необъективно. И суды явно выступают на стороне полицейских, не желая принимать во внимание доводы защиты.
По видеозаписям получается, что на него фактически охотился ОМОН. То, что происходило на площади, конечно, у многих и у общественности вызвало негативную оценку. Он, как как бывший военнослужащий, как морской пехотинец, пытался каким-то образом защищать людей, которые находились на площади, но не такими активными действиями, что кого-то каким-то образом там отталкивать, нападать на сотрудников. Когда пошел штурм, насколько мы знаем, рассечение толпы, так называемое, стороны ОМОНа, там они уже всех задерживали. Ему неоднократно удавалось уходить от таких задержаний просто-напросто. Он очень юркий и подготовленный парень. Но никаким образом он не оказывал какого-то силового противодействия сотрудникам. Есть еще там у них данные, что якобы он там кидался какими-то кусками асфальта. Притом это на субъективное мнение отдано на откуп свидетелей со стороны сотрудников ОМОНа, которые, как мы знаем, заинтересованы в исходе дела в рамках рассмотрения мер пресечения, в рамках сбора доказательств и удовлетворения каких-то ходатайств защиты. Вообще нет никакой объективности. Я в ходе предварительного следствия неоднократно просил установить многие обстоятельства. Ни одно мое ходатайство не было удовлетворено.
Денис Луцкевич останется под стражей как минимум до 9 июня. Арест другого фигуранта болотного дела Михаила Косенко за Москворецкий суд Москвы продлил до 11 июля. Дело Косенко рассматривается отдельно. Следствие и прокуратура требуют направить его на принудительное лечение из-за психического заболевания. Прошение адвоката о домашнем аресте отклонено. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Российская власть выбирает разные способы давления на активистов гражданского общества и оппозиционных политиков. Сегодня апелляционная инстанция Верховного суда России подтвердила законность лишения бывшего депутата Государственной Думы Геннадия Гудкова депутатских полномочий. В сентябре прошлого года Гудкова лишили мандата за то, что он, по мнению членов профильной думской комиссии, нарушил закон, совмещая депутатскую деятельность с предпринимательской. В феврале Верховный суд не нашел в этом никаких нарушений, что сегодня было подтверждено в апелляции. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Геннадий Гудков вернулся в Верховный суд после того, как в феврале здесь уже рассмотрели его заявление и отказались признавать наличие нарушений в действиях российского парламента, лишившего депутата его полномочий. Правда, тогда дело рассматривал единолично судья Толчеев. Допрашивались свидетели и исследовались доказательства. Решение по апелляционной жалобе принимала коллегия из трех судей под председательством Александра Федина. И на этот раз стороны лишь представляли дополнительные аргументы в поддержку своих позиций. Защита Гудкова раскритиковала предыдущее решение суда, заявила о том, что оно, как и заключение профильной думской комиссии, рекомендовавшей парламенту лишить Геннадия Гудкова полномочий, опирается на ненадлежащие и даже подложные доказательства. В частности, очень много было сказано о протоколе собрания учредителей общества «Коломенский строитель», под которым якобы летом прошлого года подписался депутат Гудков и его жена. Именно этот документ, точнее его копия, появившаяся в Думе в сентябре прошлого года, должна была подтвердить тот факт, что Гудков, вопреки предписаниям закона, совмещал депутатскую деятельность с предпринимательской. Эту бумагу больше всего обсуждали и в Думе, и во время двух процессов в Верховном суде. Защита Гудкова и сам он утверждают, что протокол подложный. Оригинала этого документа никто и никогда не видел, а подписи, проставленные под ним, исполнены методом светокопии. Других доказательств в пользу того, что Гудков занимался предпринимательской деятельностью, по его словам, предоставлено не было. Более того, по мнению заявителя, Дума принимала решение о лишении его депутатских полномочий без соблюдения необходимой в таких случаях процедуры. А кроме того, в постановлении о прекращении полномочий не указано, за что конкретно депутат Гудков лишился мандата. В свою очередь, представитель Государственной Думы в Верховном суде Владимир Поневежский заявил, что доводы Гудкова и его защита надуманы, а решение лишить депутата полномочий было и законным, и обоснованным. Судя по всему, с этим согласилась и апелляционная инстанция Верховного суда России.
Апелляционная коллегия Верховного суда Российской Федерации определила решение Верховного суда Российской Федерации 12 февраля 2013 года оставить без изменения апелляционную жалобу Гудкова Геннадия Владимировича без удовлетворения.
Адвокат Геннадия Гудкова Вадим Прохоров заявил, что это решение суда, к сожалению для него и его доверителя, было вполне предсказуемым.
Нет ни единого реального доказательства участия Гудкова в предпринимательской деятельности. Собственно, вопросы судей во многом об этом свидетельствовали, но очевидно, что при нынешнем состоянии власти, когда вся власть сосредоточена только в одном месте, в администрации президента, судьи Верховного суда, видимо, и не могли вынести на решение.
Сам Геннадий Гудков, который в прениях ссылался не на юридические аспекты, а апеллировал к совести и порядочности судей, был заметно разочарован.
Юридически позиция жалко, убога и ничтожна. И поэтому я просто вот сегодня сделал тест на совесть. И я пришел к выводу, что наши судьи свою совесть давно разменяли на благо. Сегодняшнее заседание блестяще продемонстрировало, что у нас есть не судьи, а слуги режима. По сути дела, мы возвернулись к принципу Вышинского, когда политическая целесообразность определяет степень вины и жесткость наказания. Совершенно очевидно, судебной системы в России нет, нет правосудия. Есть кривосудие, есть карательное правосудие, тоже басманное правосудие есть. Есть какой угодно суд, кроме правосудия. Дело не во мне, а в том, что сегодня запущен механизм внесудебного установления вины гражданина.
Депутатского мандата бывший член партии «Справедливая Россия» Геннадий Гудков лишился 14 сентября прошлого года. Этому предшествовало обращение в парламент представителей Следственного комитета и Генеральной прокуратуры России, которые предположили, что Гудков нарушает закон. О расследовании речи не шло. СК проводил проверку, которая завершилась постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела. Прокуратура же заявляла, что до своего избрания депутатом Госдумы Гудков занимался предпринимательской деятельностью, но не оставил ее после приобретения статуса депутата и таким образом нарушил закон. С этими доводами сначала согласились члены Думской комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, а затем и 291 депутат, почти в полном составе ЛДПР и Единая Россия. Геннадий Гудков уже заявил о намерении продолжать борьбу в Европейском суде по правам человека и добиваться рассмотрения своей жалобы в приоритетном порядке. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Чечня – горячая точка или островок стабильности? Беседуем со специальным корреспондентом газеты «Северный Кавказ» Русланом Мартаговым. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги четверга, 11 апреля. Сейчас о важных международных новостях. Международная правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала 80-страничный доклад об авиаударах правительственной военной авиации в Сирии. Расследование называется «Смерть с небес. Неизбирательные и преднамеренные авиаудары по гражданскому населению». Это результат посещения 50 населенных пунктов, находящихся на контролируемых оппозицией территориях в провинциях Алеппо, Идлиб и Латакия. Рассказывает международный обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина.
Сотрудник организации Анна Нейстат, которая сейчас находится в Алеппо, говорит, что случаи бомбежек сугубо гражданских объектов настолько часты и систематичны, что сложно предположить, что это случайные попадания, которые происходят во всех вооруженных конфликтах.
В ряде случаев эти удары были однозначно преднамеренными. В частности, мы пришли к этому выводу относительно авиаударов по пекарням, где люди стояли в очередях за хлебом. И одна из причин, почему мы смогли сделать такой вывод, это то, что мы задокументировали не одну, не две, не три таких атак, а по крайней мере 10, учитывая авианалеты и удары артиллерии. И кроме того, группа активистов, которые работают в Сирии, собрали информацию о еще 78 подобных эпизодах. Поэтому отчасти, учитывая, что рядом с этими пекарнями не было никаких военных объектов, просто само количество подобных налетов заставляет нас сделать вывод о том, что они могли быть исключительно преднамеренными.
А в чем состоит намерение как таковое? Почему именно пекарни, почему именно эти районы подвергаются бомбежкам?
Это районы, которые недавно перешли под контроль оппозиционных сил. Это районы, которые сейчас полностью контролируются оппозицией. И отчасти это попытка разрушить инфраструктуру, потому что эти пекарни, это не просто пекарни, это единственная возможность для людей в этих районах получить хлеб, потому что никакого хлеба с правительственной стороны они не получают. А с другой стороны, это, скорее всего, попытка, ну, по сути, терроризировать гражданское население, чтобы они не поддерживали оппозиционные силы, не поддерживали свободную сирийскую армию, которые оперируют в этих районах. В большинстве случаев мы приходим к выводу о том, что эти авиаудары были как минимум неизбирательными. Сирийская авиация использует такие средства и методы ведения боевых действий, которые не в состоянии, даже если бы они хотели нанести удар по военному объекту, они не в состоянии этого сделать, учитывая то, что у них есть на вооружении. Мы документируем, скажем, огромное количество ударов, когда используются очень большие 250-килограммовые бомбы, сбрасываются с самолетов, летящих на достаточно большой высоте, которые просто невозможно прицелить, у них нет прицельного механизма. Раз за разом мы видим, что в том же районе, где разрушены 5, 10, 20, 40 гражданских домов в результате такого объекта, на самом деле есть какая-то военная база. Но по этой военной базе не попадают практически никогда. Если бы это был один случай, можно было бы говорить о случайности, в конце концов это происходит при любом военном конфликте. Но, по сути, вот из 59 случаев, которые мы документировали в этом докладе, и плюс все то, что мы видим вот в эти дни, работая в Алеппо, потому что все это продолжается, это одна и та же тенденция.
Вот выдержка из доклада, рассказ свидетеля об авианалете в окрестностях Дамаска 25 ноября, во время которого 11 детей были убиты и многие ранены. Цитирую, примерно в 2:50 дня в небе появился МиГ-23. Я находился примерно в метрах в 100 от детской площадки. Я посмотрел наверх и увидел, как МиГ замедлился, закладывая круг, и от него отделились 6 кассетных бомб. Я видел, как 2 из них развалились пополам. Потом я услышал серию небольших взрывов. Было похоже на фейерверк, только громче. Потом я услышал крики людей, которые бежали к детской площадке. Я и люди, которые были рядом, тоже побежали туда. Когда я добежал до детской площадки, я увидел, что 5 детей мертвы, а остальные ранены. Вернусь к разговору с сотрудницей Human Rights Watch Анной Нейстат. При том, что Россия и Китай в Совете Безопасности ООН противостоят любым более или менее вразумительным международным акциям против Сирии, какие вы видите возможности влияния на сирийский режим?
Прежде всего, пожалуй, не стоит отсутствовать на Совете Безопасности. Разумеется, это один из самых важных международных органов, который имеет возможность повлиять на сирийское правительство. Но, с другой стороны, если это будет продолжаться с точки зрения Совета Безопасности, то есть и другие международные органы, которые могли бы предпринять определенные действия. Существует, например, Генеральная Ассамблея ООН, которая неоднократно и достаточно жестко высказывалась по Сирии. Существует Лига арабских государств. Существует такое сообщество друзей Сирии, и все эти страны могли бы и в одностороннем порядке, и сообща какие-то действия предпринимать.
По мнению правозащитников, собранная ими информация должна привлечь внимание международного сообщества. Human Rights Watch призывает заинтересованные страны усилить давление на сирийское правительство, чтобы оно положило конец, цитирую, «намеренным, неизбирательным и непропорциональным ударам с воздуха и другим атакам на мирное население, включая любое использование кассетных боеприпасов, баллистических ракет, зажигательных боеприпасов и взрывных устройств с широкой зоной поражения в населенных районах. Ирина Лагунина, Радио Свобода.
Практически вся территория Сирии является зоной гражданского вооруженного конфликта. Это война без определенной линии фронта, которой затронуты крупнейшие города страны. О том, как и где воюют в Сирии, я расспрашиваю московского востоковеда Елену Супонину.
Как обычно бывает в период гражданской войны, линии четкой фронта не имеется, но уже можно выделить некоторые районы, которые определенно контролируют оппозиция. Например, это север Сирии, и не случайно многие лидеры оппозиции в последнее время демонстративно посещают населенные пункты на севере страны, чтобы показать, что сирийские правительственные войска там отсутствуют. Например, недавно в городе Идлиб был Гасан, что один из лидеров сирийской оппозиции, а до этого там были и другие сирийские оппозиционеры.
На севере расположен крупнейший сирийский город Алеппо. Он в зоне боевых действий?
Жесткие бои там шли несколько месяцев назад. Сейчас ситуация несколько затихла, но это не значит перевеса какой-то одной из сторон. Как было и во времена гражданской войны в Ливане в 80-е и 90-е годы, определенные районы переходят из рук в руки. Причем есть группировки, которые четко не придерживаются той или иной стороны в этом конфликте. Например, есть курдские группировки, которые уже контролируют свои собственные районы и не пускают туда ни правительственные войска, ни оппозицию. А возвращаясь к городу Алеппо, то перевеса пока там нет ни у одной из сторон, а это значит, что вспышки боев в отдельных районах города будут продолжать.
Третий по величине город Сирии, город Хомс, находится более-менее в центральной части страны. И там была активная фаза боевых действий, более-менее, опять же, первая фаза конфликтов. За кем остался Хомс? Удалось его взять под контроль правительственным войскам или нет?
В Хомсе присутствуют правительственные войска, однако ячейки боевых формирований оппозиции действуют и в этом городе. Можно сказать, что ситуация в Хомсе близка к такой же, как и в Дамаске. Контроль за правительством, однако вылазки оппозиционеров продолжаются едва ли не ежедневно, и, к сожалению, действуют террористические группировки, близкие к Аль-Каиде, особенно к ее иракскому филиалу. Но надо сказать, что умеренные силы оппозиции с большой опаской относятся к присутствию радикалов рядах оппозиционеров и сейчас обращаются за помощью и к западным странам, и к некоторым арабским странам, таким как Саудовская Аравия и Катар, с тем, чтобы поддержать умеренные силы оппозиции и отказать в поддержке радикалам.
Западные регионы Сирии выходят к Средиземному морю, это провинции Латакия, Тартуса и Дамаск, в частности. Там спокойнее, чем в остальных районах, внутренних районах страны, или там тоже идут боевые действия?
В Дамаске спокойнее, но поскольку столица Сирии находится под информационным прицелом, то любой взрыв в Дамаске, он имеет очень большой резонанс. Периодически сирийские власти вынуждены закрывать международный аэропорт Дамаска. В Латакии более спокойно. Побережье Сирии – это те места, где компактно проживают алавиты. Религиозная община, которой принадлежит клан семейства Асада. Может быть, и поэтому там оппозиционные настроения менее выражены.
Восточные пустынные районы страны, там боевых действий систематических не ведется, верно я понимаю?
Я не знаю ни одного района в Сирии, где не звучали бы взрывы, не происходили бы теракты и не случалась бы элементарная резня в населенных пунктах по принципу кровной мести. Поэтому восточные регионы, может быть, более спокойны, чем другие, но на самом деле война пришла и туда.
Чья берет в целом, можно сказать? Или это такая, по сути, позиционная война, хотя мы говорим о том, что линии фронта нет?
Сейчас происходит своеобразное перетягивание каната, то в пользу одной стороны, то в пользу другой. Но и правительственная армия уже не представляет собой армию как таковую. По мнению большинства экспертов, формирование правительственной армии уже давно превратились в некое подобие вооруженных милиций. Возможно, это им помогает в борьбе с оппозицией, которая тоже сформировала свои боевые отряды по такому асимметричному партизанскому принципу. Но, с другой стороны, это рождает другую опасность. Политические власти Сирии все меньше контролируют собственную армию. Это может приводить к вспышкам насилия бесконтрольным, за которые потом будет мстить другая сторона. А это означает, что виток насилия уже перешел на новую стадию, и Сирия стремительно движется к анархии, за которой не только многочисленные жертвы, но и реальная угроза распада страны.
Можно ли оценить примерно, сколько людей участвуют в этих боевых столкновениях? Это тысячи, десятки тысяч или сотни тысяч людей?
Сами оппозиционеры, например, говорят, что на их стороне воюет до сотни тысяч человек. Я скептически отношусь к таким оценкам. Все-таки считаю, что боевой костяк оппозиции – это несколько десятков тысяч человек. Беда вооруженных формирований оппозиции еще и в том, что они расколоты. Этот раскол уже давно наметился и в рядах политической оппозиции, но он усиливается и среди вооруженных оппозиционеров. Там есть как отряды, неподконтрольные вообще никому, есть и некое подобие армии. В основном такие группы создают бывшие офицеры-перебежчики. Но и там не все в порядке, поскольку, несмотря на сложную ситуацию в стране, идет борьба за власть между отставными офицерами. То вооруженную сирийскую оппозицию возглавлял, например, Рияд аль-Асад, полковник. Теперь на его место пришел Салим Идрис. Каждому подчиняются свои собственные формирования. Пока оппозиция не объединится, перевеса реального им достичь не удастся. Ну и кроме того, они неизбежно будут просить помощь из-за рубежа.
О гражданской войне в Сирии говорила московский востоковед Елена Супонина. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 11 апреля. Вот главная тема второй половины этого часа. Грузинская минеральная вода «Боржоми» возвращается на российский рынок. 2 года назад совершен теракт в минском метро. В Европе учреждена новая правозащитная премия имени Вацлава Гавела. Продолжим после того, как я напомню вам главные новости уходящего дня четверга, 11 апреля.
Радио «Свобода». Новости.
Замоскворецкий суд Москвы продлил на 3 месяца срок ареста одного из обвиняемых в массовых беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая прошлого года Михаила Косенко. Он остается под стражей до 22 июля. В России продолжается гражданская кампания в защиту арестованных по Болотному делу. Сегодня день солидарности с Денисом Луцкевичем. Журналист Михаил Бекетов похоронен сегодня на Новолужинском кладбище в Химках. Министр иностранных дел стран Большой Восьмерки на встрече в Лондоне решительно осудили ядерную и ракетную программу КНДР, призвав Пхеньян воздержаться от дальнейших провокаций и угроз. В Сирии в результате авиаударов правительственных ВВС с конца июля прошлого года погибли не менее 4300 гражданских лиц. Об этом говорится в докладе правозащитной организации Human Rights Watch. В Уругвае нижняя палата парламента одобрила однополые браки. В Китае в кинотеатрах отменены все показы фильма Квентина Тарантино «Джанго освобожденный» в первый день его выхода в прокат. Сообщается, что осмотр отменен по техническим причинам. Таковы главные новости уходящего дня четверга 11 апреля по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день четверг, 11 апреля. Сегодня исполнилось 2 года теракту в Минском метро, в результате которого погибли 15 человек. Теракт этот разделил белорусское общество. Многие не верят в официальную версию, представленную властями. Признанные судом виновными в исполнении теракта были казнены. Беларусь остается единственной страной в Европе, где до сих пор приводят в исполнение смертные приговоры. Сегодня в Минске прошло несколько траурных мероприятий, посвященных годовщине трагедии. Из Минска корреспондент «Радио Свобода» Виталий Цыганков.
11 апреля 2011 года на станции Октябрьского Минского метрополитена сработало мощное самодельное взрывное устройство. 11 человек погибли на месте, еще 4 умерли позже в больницах. Ранения разной тяжести получили свыше 100 человек. Виновными в совершении теракта были признаны белорусские граждане 26-летний Владислав Ковалев и Дмитрий Коновалов. Верховным судом они были приговорены к смертной казни. Дмитрий Коновалов, согласно решению суда, был признан исполнителем теракта, а Владислав Ковалев приговорен к смерти за соучастие в терроризме. По версии следствия, он знал о подготовке терактов, но не сообщил об этом. Во время процесса Ковалев заявил о своей невиновности, в то время как Дмитрий Коновалов не давал никаких показаний. После того, как белорусский президент Александр Лукашенко отказался помиловать приговоренных, приговор был приведен в исполнение 15 марта прошлого года. Мать Владислава, Любовь Ковалева, уверена, что ни Влад, ни Дмитрий не виновны. И считает, что такое преступление не под силу совершить одиночке-дилетанту. Работала целая система, а из них обоих сделали мальчиков для битья, считает Ковалева. Со дня ареста сына она добивалась пересмотра дела, потом приговора. А теперь борется за то, чтобы узнать место захоронения сына.
И сейчас иногда такая тревога в душе. Вот тут просто кажется, ну уже все, что может быть, уже все самое страшное случилось. И все равно я не могу спать. Я усну и от какой-то вот страха, от тревоги, от какого-то я просыпаюсь. Делать какую-то символическую могилу, я не знаю. Влада расстреляли в одном месте, если похоронили совершенно в другом месте. Душа должна обрести покой. Все-таки надо добиваться, чтобы они вернули Влада. Они уже все сделали, что хотели. Они наиздевались над моим сыном, они наиздевались надо мной. И сейчас продолжают издеваться. Почему? На основании чего? Откуда они это все взяли? Сухо отвечают, прикрываясь вот этой статьей 175. Ну, где место захоронения не оглашается и тело не выдается. В отношении меня это тоже пытка.
Решение суда по делу о взрыве в Минском метро раскололо белорусское общество. Теракт вызвал множество различных версий, среди которых причастность самих властей к взрыву является одной из самых популярных. Недоверие к официальной версии подтверждается и социологическими замерами, проведенными зарегистрированным в Литве независимым институтом социально-экономических и политических исследований, рассказывает социолог Александр Соснов.
В сентябре 2011 года они спросили о том, верит ли население в версию следствия. А версия следствия была такая: террорист-одиночка с пособником, и больше никто за ними не стоял. В эту версию верил в сентябре 2011 года всего 21% опрошенных. А то, что все-таки за ними кто-то стоял, какой-то иной заказчик, хотя они сами все это совершили, в это верило еще 32%. Но они верили в версию следствия почти 37%. Что характерно, что среди сторонников власти больше половины, 51%, верили в версию следствия. А среди противников власти 3/4 в эту версию не верили. И уже по результатам суда в декабре 2011 года опрос показал, такие цифры дал, что поверили в вину Коновалова и Ковалева 37%, а не поверили 43%. Остальные воздержались от ответа.
Еще во время суда правозащитники неоднократно указывали на то, что судебный процесс не соответствовал международным правовым нормам. Некоторые свидетельства не рассматривались. Доводы защиты порой игнорировались. Журналисты также отметили, что расстрел осужденных был проведен необычайно быстро, буквально через несколько месяцев после суда. Более того, Комитет ООН по правам человека, куда поступила жалоба от родных Ковалева, призвал белорусские власти не казнить Ковалева до тех пор, пока жалоба не будет рассмотрена. Однако обращение ООН было проигнорировано. Совет Европы и Евросоюз осудили расстрел Коновалова и Ковалева и в очередной раз призвали Белоруссию, единственную в Европе страну, где до сих пор приводятся в исполнение смертные приговоры, ввести мораторий на смертную казнь. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Штази. Оперативная реальность и художественный вымысел.
Я занимаюсь, пожалуй, самой скучной темой в нашем ведомстве. Всеми видами агентуры, от осведомителей до шпионов и диверсантов. Угадайте, каков процент женщин среди неофициальных сотрудников?
Разница во времени. Первый выход в эфир в субботу в 12 дня. Время московское.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги четверга, 11 апреля. В Чехии учреждена международная премия имени Вацлава Гавела. Гавеловская премия будет вручаться ежегодно в октябре за гражданское мужество и выдающиеся достижения в области прав человека в Страсбурге с последующим чествованием лауреата в Праге, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер.
Парламентская ассамблея Совета Европы, фонд «Хартия-77» и библиотека Вацлава Гавела после кончины в декабре 2011 года бывшего президента Чехии по отдельности выступали с инициативой учредить Гавеловскую премию. В марте этого года эти организации подписали в Праге соглашение о совместном выборе лауреата. Решение о награждении будет приниматься при участии представителей учрежденного Вацлавом Гавелом и его женой Дагмар фонда «Виза-97», а также гуманитарной организации «Человек в беде» и фонда «Форум-2000». Премия Вацлава Гавела будет вручаться правозащитнику или общественной организации за выдающиеся заслуги в области прав человека и заменит премию прав человека, которую Парламентская ассамблея Совета Европы учредила в 2007 году. С тех пор премия ПАСЕ вручалась только дважды – британско-ирландскому отделению организации Human Rights Watch и российской неправительственной организации «Комитет против пыток». Премия Вацлава Гавела будет вручаться в Страсбурге ежегодно на открытии осенней сессии ПАСЕ. Лауреат получит диплом и материальную награду – 60 тысяч евро. Средства предоставляет правительство Чехии. После вручения в Праге будет проводиться международная конференция, посвященная правам человека в мире, главным гостем на которой станет лауреат. В социалистическое время драматург и публицист Вацлав Гавел был одним из немногих, кто открыто критиковал действующую власть в Чехословакии. В письме генеральному секретарю коммунистической партии Густаву Гусаку в апреле 1975 года Гавел обращал внимание на то, что сохранение власти коммунистами сопровождается унижением человеческого достоинства, растущим страхом и возникновением духовного общественного кризиса из-за политических процессов, нечестных выборов и необходимости принудительного участия в политической жизни. Эти убеждения вели Гавела к участию в гражданской инициативе «Хартия-77», в программном документе которой участники призывали соблюдать права человека в Чехословакии. Права человека Гавел защищал и позже, занимая пост последнего президента Чехословакии и первого президента независимой Чехии. Эти причины и побудили близкого друга бывшего чешского президента, физика и основателя фонда «Хартия-77» Франтишека Яноуха выступить с предложением учредить премию имени Вацлава Гавела вскоре после его кончины.
Для меня это было весьма естественно сделать такое предложение, потому что я с Вацлавом Гавелом был связан почти 30 лет. Мы с ним учреждали несколько премий. Это премия Тома Стоппарда, это премия Франтишка Кригеля, это премия Ярослава Сайфорта. И тогда Вацлава Гавла не стало, имея в виду его известность и ангажирование в делах прав человека в течение практически половины своей жизни, с 60-х лет, то мне казалось, что это мой моральный долг.
Европейский парламент вручает Сахаровскую премию. К премии имени Вацлава Гавела имеет отношение Совет Европы. В чем все-таки будет специфика конкретно премии Вацлава Гавела?
Есть две организации, Европейский парламент, есть Совет Европы. И вот эта организация решила, что она хочет создать аналогичную премию, как Сахаровская, но которая будет базирована в Страсбурге. И я думаю, вы знаете, нарушений прав человека в мире так много, что премии можно было бы создать несколько. И премия Вацлава Гавела, она будет немного больше, чем Сахаровская премия.
Есть ли какой-нибудь кандидат на первую премию, которая будет вручаться осенью этого года?
Первая встреча представителей, которые будут потом голосовать, произойдет в конце июня. И, конечно, разглашение кандидатов не входит в правила.
Я хотела бы спросить тогда по-другому. Вы, как близкий друг Вацлава Гавела, наверняка будете рекомендовать правозащитника, который был близок, возможно, к Вацлаву Гавелу. Кого вы конкретно могли бы рекомендовать на первую премию Вацлава Гавела?
Кандидат может быть в Китае, кандидат вполне естественно, может быть, в России, где нарушения прав человека очень серьезные. Кандидат может быть из Южной Америки, возможно, в арабских странах. Эти две премии, плюс Нобелевская премия мира, она часто дается за борьбу за права человека, ведь получил ее Сахаров, например. То есть вот эти три премии должны иметь достаточно много достойных кандидатов.
Имя первого лауреата станет известно в октябре этого года. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Сегодня в Центральном доме журналистов в Москве простились с главным редактором газеты «Химкинская правда» Михаилом Бекетовым. Он скончался 8 апреля в больнице во время очередного курса реабилитации. 5 лет назад Бекетова жестоко избили, в результате этого он стал инвалидом, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
По словам адвоката Михаила Бекетова, Сталины Гуревич, в Центральный дом журналиста сегодня пришло довольно большое количество людей. Однако впечатления от церемонии прощения у Сталина Гуревича остались неоднозначные.
Говорили добрые слова очень о Мише. К сожалению, не обошлось попыток сделать политическую трибуну, что очень расстроило близких Миши. В остальном, ну, люди плакали, принесли очень много цветов. Всем огромное спасибо, конечно, за то, что такая вот для союза журналистов, для простых людей, это действительно трагедия. Пришли люди пожилые, какие-то бабушки, пришли, которые видят на последние деньги такие. Купили цветов, чтобы отдать память. Очень много плакало над гробом людей.
Вот как Михаила Бекетова вспоминает Евгения Чирикова, активистка движения «В защиту Химкинского леса».
Мое первое интервью в моей жизни у меня брал журналист Михаил Бекетов про Химкинский лес. Миша первое написал хорошую, длинную статью о ситуации с Химкинским лесом, а потом писал такие статьи регулярно. И, собственно говоря, он первый понял, что за этим проектом стоит коррупция. Тогда еще у нас было такое местечковое представление о том, что коррупция, да, это где-то вот здесь, внизу, там, на уровне мэра, может быть, но выше коррупции быть не может. А Миша меня еще 5 лет назад предупреждал: «Женя, смотри, это проект коррупционный». И он оказался, представьте себе, совершенно прав. И Миша это каким-то образом знал 5 лет назад. То есть его журналистское чутье его абсолютно не обманывало. Но почему так? Да потому что он, во-первых, человек с богатой биографией. Он и на БАМе работал, он и в десантных войсках служил, он и получил замечательное образование журналистское, он в горячих точках как журналист побывал, он организовал городскую газету «Химкинские новости», которая потом вот на него же всякие пасквили и писала, когда власть в городе сменилась, но человек очень одаренный и настолько огненный, вы знаете, прямо у меня перед глазами стоит эта картина, гигант 2-метрового роста, красавец, да, Миша, который быстро прибегает, оставляет пачку газет, он всегда торопился, ему надо было все быстро, потом быстро убегает, назначает какие-то новые встречи, ругается на администрацию, радуется, если какие-то победы есть. Ну, то есть он очень-очень светлый и чистый, хороший человек.
Евгения Чирикова и лидер партии «Альянс Зеленых. Народная партия» Олег Митваль заявили, что хотели бы, бы, чтобы одна из улиц в городе Химки была названа в честь Михаила Бекетова. Михаил Бекетов был одним из самых активных защитников химкинского леса. Ему неоднократно угрожали. В мае 2008 года неизвестные сожгли его машину. В ноябре того же года его самого жестоко избили. Бекетову ампутировали ногу и несколько пальцев на руке. К нему в течение нескольких лет не возвращалась речь. Дело о нападении на журналиста так и не было раскрыто. Сегодня, во время прощания в Центральном доме журналиста, уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин подчеркнул, что в России практически не раскрываются дела об убийстве журналистов. Следственный комитет проводит проверку по факту смерти Михаила Бекетова. Адвокат журналиста Сталина Гуревич рассказала «Радио Свобода» о том, что намерена ходатайствовать об экспертизе, которая должна дать ответ на вопрос, связана ли смерть Михаила Бекетова с травмами, которые он получил в результате избиения. Кроме того, по заявлению Сталина Гуревич, следствие известны возможные заказчики и исполнители нападения на Бекетова, однако у них нет доказательств.
Я думаю, что просто не имеют возможности легализовать оперативную информацию. Ну, то есть одно дело предполагать вероятность заказчиков и организаторов исполнителей преступления, а другое дело легализовать это для уголовно-процессуального кодекса. Да? Добытые доказательства должны отвечать требованиям, предъявляемым доказательствам. То есть они должны быть относимы, допустимы. Я думаю, что у следствия нет сейчас возможности привести эти доказательства в соответствии с нормами права. Я предприму все усилия для того, чтобы это расследование продолжалось.
Сталина Гуревич добавила, что сейчас дело Михаила Бекетова квалифицировано по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Представлю вам заключительную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». Минеральная вода Боржоми сегодня зарегистрирована в реестре продуктов с положительным заключением Роспотребнадзора. Розничные сети в России ждут поставок к лету. Эксперты осторожно оценивают перспективы возвращения показателей экспорта Боржоми к цифрам 2005 года. Напомню, что эмбарго на поставки грузинских вин и минеральных вод в Россию было введено в 2006 году на фоне обострения отношений Москвы и Тбилиси. Из Тбилиси корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Производство минеральной воды в поселке Боржоми началось еще в XIX веке, хотя в Грузии бытует легенда, что очень вкусная вода здесь была обнаружена на 1500 лет ранее. О красоте Боржомского ущелья говорилось в переписке двух российских генералов первой половины XIX столетия – Михаила Воронцова и Алексея Ермолова. В конце того же века архитектор Леонтий Бенуа построил в Боржоми дворец для представителей дома Романовых. Сейчас дом Романовых – летняя резиденция президента Грузии. В советское время минеральная вода Боржоми была предметом национальной гордости для многих грузин. Достаточно вспомнить эпизод из комедии Георгия Данелия «Мимино», когда главный герой, персонаж Вахтанга Кикабидзе, вспоминает о ней в качестве последнего аргумента в споре с героем Фрунзиком Картычяна. На заре независимости Грузии лидеры так называемого национально-освободительного движения утверждали, что экономической основой самостоятельности страны может стать именно экспорт Боржоми. Забывая о том, что основным рынком для экспорта этой минеральной воды была Россия. В 90-е годы компания Georgian Glass and Mineral Water принадлежала группе молодых бизнесменов во главе с Мамукой Хазарадзе, сколотивших капитал уже после распада СССР. А в начале нового века компания перешла во владение Бориса Березовского и Бадри Патаркацишвили. После смерти Патаркацишвили его наследники вели долгую судебную тяжбу с Березовским, достигнув компромисса лишь несколько месяцев назад. Теперь компания Georgian Glass and Mineral Water принадлежит российской Альфа-Групп. В 2006 году главный санитарный врач Российской Федерации Геннадий Онищенко наложил запрет на импорт в Россию всех видов грузинской продукции, в том числе боржоми. Официальной причиной стало большое количество фальсифицированной продукции, производимой, впрочем, не в Грузии, а в России. И уже тогда многие эксперты высказывали мнение, что эмбарго – ответ Москвы на резкое обострение российско-грузинских отношений. После смены власти в Грузии и некоторой нормализации двусторонних отношений, многие ожидали, что Боржоми не составит труда вернуться на российские прилавки. Однако Онищенко забраковал первую партию продукции и дал добро только после повторной проверки. В самой компании Боржоми от комментариев воздержались. Тем не менее, уже известно, что Боржоми будет поставляться в несколько регионов России. Компания намерена сохранить все атрибуты бренда, в том числе надпись на грузинском языке и узнаваемую бутылку характерной формы. Что касается объемов экспорта в Россию, грузинские производители, похоже, уже не питают особых иллюзий. 7 лет – огромный срок даже для некогда популярного бренда. Вернуть утерянные позиции на конкурентном российском рынке Боржоми будет непросто.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе. В 2005 году продукция «Боржоми» занимала, например, в Москве и Московской области лидирующее положение на рынке минеральной воды в денежном выражении и третье место по поставкам – 100 миллионов бутылок. Несколько недель назад Роспотребнадзор провел проверку 4 десятков грузинских предприятий, по результатам которых 36 алкогольных заводов получили разрешение возобновить экспорт своей продукции в Россию. По данным российской стороны, грузинские производители пока не могут начать поставки вина в Россию из-за трудностей с логистикой и дистрибуцией. Известно, что компания Кинзмараули Марани, например, собирается торговать в России через рестораны, но как будут выходить из положения остальные производители вина, пока неизвестно. Грузинских вин долго не было на российском рынке, и в Москве считают многое утрачено безвозвратно. О трудностях возвращения грузинских вин в Россию тбилисскому журналисту Зурабу Двали рассказал председатель ассоциации сомелье Грузии Шалва Хицуриани.
Когда же, наконец, реально появится грузинское вино в магазинах России?
Ну, будем надеяться, что это где-то конец мая, июнь. Там переговоров-то на самом деле уже как бы и нет, да, то есть там идет рабочий процесс регистрации, по моей информации, насколько я знаю. Многие компании уже прошли там определенные какие-то процедуры, многие уже образцы сдали.
Две группы приезжали, да, экспертов?
Да, две группы. Первая в основном в Восточной Грузии, вторая группа в основном в Западной Грузии.
Какое впечатление они произвели на вас? Это были действительно такие технари, технологи, сомелье, а может быть, как грузинская пресса пошутила, представители ФСБ, которые просто хотели поесть шашлычка и попить винца?
Вы знаете, я с ними не встречался, но то, что я слышал о них, да, это то, что это был, во-первых, главный санитарный врач Москвы, и они проверяли не качество вина, они проверяли условия, санитарные условия, в которых, значит, это вино изготавливается. Они не были специалистами именно вина. В принципе, они не дегустировали вина вообще, кроме там нескольких таких, знаете, вот таких чисто грузинско-гостеприимных таких вот случаев, да. Это люди были совершенно другого профиля, то есть вот санитарные врачи. По информации нескольких крупных винодельческих предприятий, они проверяли, в каких условиях принимается виноград, в каких условиях виноград обрабатывается, в каких условиях происходит винификация, имеется в виду санитарные эпидемиологические нормы, да, вот, например, в каких условиях весь процесс переработки, и также воду проверяли, например. А, во-вторых, хочу вам напомнить, что и заявлялось-то, в принципе, да, и господина Манищенко до того, что Грузия уже поставляется во многие страны мира. Слово «качество» уже, честно говоря, малоупотребимо даже. Качество – это минимальная вещь, которому, скажем так, должно соответствовать что-то. Если вы сейчас скажете, например, чилийцам, а ваше вино качественное, они даже не поймут, о чем вообще разговор. А вот Грузия, в принципе, может быть, чуть-чуть подошла вот к такому уровню, да, когда слово «качество» уже менее употребимо.
И тем не менее они забраковали около 12 предприятий.
Вы знаете, предприятия, которые они забраковали, они мало соответствовали вот их пониманиям, в каких условиях должно обрабатываться вино.
И наверняка посещали и российские винодельческие предприятия. А там что, все в порядке, сегодня вопрос?
Вы знаете, я не могу сказать, что посещало много российских винодельческих предприятий, но те, которые я посещал, в принципе, они были очень такого хорошего, высокого уровня. Даже я, когда был в Новороссийске, например, да, есть такой Новороссийский винзавод, это совершенно новые предприятия. Вы знаете, то же самое и в Грузии, на самом деле. Российские эксперты, именно уже по вину, которые, да, не по санитарным нормам, они уже понимают, что Грузия – это не та, что была даже в 2006-м, да. Она Грузия, ну, винная Грузия имеется в виду в данном случае. Винная Грузия, она большая такая дружеская, на самом деле, тусовка, за исключением там пары человек из там нескольких сотен, да, которые, скажем так, в этой винной российской тусовке, в принципе, они все, конечно, очень с теплыми чувствами.
Вот что они говорят о грузинском вине, вот в этой винной тусовке?
Вы знаете, ожидания, это первое, да, очень большой интерес. Мы сейчас ее даже называем «Новая Грузия», вот, даже когда мы переписываемся, ой, как интересно попробовать новую Грузию. Вот 25 апреля у нас будет в Петербурге большая дегустация ведущих винопроизводителей грузинских, да, частные, и все буквально в предвкушении, в ожидании, потому что они понимают, что Грузия – это на постсоветском пространстве, в принципе, может быть, и на бывшем соц, да, не знаю, это, может быть, единственная страна, которая смогла уйти вот от, немножко от советскости, да, вот в этом деле. Вот когда приезжали, да, вот три крупные российские компании – это Ford, это ОКВ, это Юта, владельцы компании приезжали вместе с сомелье. Вы знаете, они, когда это посмотрели все, да, да, и предприятия, которые мы посетили, да, все, что смогли, они сказали, это обычные, средние, европейские производства. Ничего советского там не осталось. Вот если бы поехали в Испанию, да, и посмотрели бы вот несколько хороших хозяйств, вот то же самое было здесь. Вот это очень важно. Самое важное, в принципе, что смог грузинский винный бизнес сам, причем это сделать, да, абсолютно
четко. Получается, что это эмбарго все-таки положительную роль сыграло?
Я в этом абсолютно уверен, что положительно, потому что когда для грузинских вин закрылся российский рынок, и мы остались один на один с такой вот реальностью, что нас никто и не ждал на других рынках, да, вы поймите, что это русскому уху, скажем так, слуху, милы вот да, эти слова, а для английского уха это ничего вообще не значит. Эта огромнейшая лояльность, она немножко имела свою негативную как бы сторону, да. Мне кажется, что вот последние годы, да, в 3-м, 4-м, 5-м категория как таковая грузинских вин, она немножечко уже теряла репутацию, потому что огромное количество подделок было, во-первых, на территории Грузии.
Контрафакт.
Все знают, да, горийские производители, я их называл горе-производителями вина, это куча предприятий, которые производили непонятно что. Я уже не говорю про предприятия в самой России. Сегодня в Грузии невозможно производить контрафактные вина. Невозможно, потому что не могу сказать, что это такие же препоны, в хорошем смысле этого слова, как вот во Франции, да, там есть. Но надо понимать, что они к этому шли десятилетиями, понимаете. Наши смогли за эти несколько лет создать некую систему, которая предотвратит попадание не то что контрафактных, а вот помните, с чего вы начали?
Скажем, низкокачественных.
Малокачественных, да. Совершенно верно. Вин за пределы территории Грузии. Так, такой механизм есть.
Но тут же хочу спросить. Ну вот, и я жил в Москве, и вы долгое время жили в Москве, и вот эти всякие ужасные бренды типа Хванчкараули, Кентаури, которые непонятно вообще, где разливались. И нет ли опасности, что после того, как появятся грузинские вина на прилавках российских магазинов, опять заработают вот эти какие-то маленькие цеха с непонятными какими-то там виноматериалами?
Вот помните фильм «Мимино»? Известные слова, да, когда это на суде.
Проезжая возле
когда
метро.
Когда проезжаю метро Багратиони, мне стыдно, что я тоже грузин, только если это перевернуть ровно наоборот. К сожалению, найдутся умельцы, и наши с вами соотечественники, причем да, на территории России, которые эти левые цеха, видимо, откроют. Да? С этим, наверное, придется нам бороться со своими силами, да, и есть определенные идеи. Есть в Грузии уже организации, которые могут себе позволить нанять некоторые структуры, которые будут элементарно сдавать, в прямом смысле этого слова, этих горе-производителей на территории России Роспотребнадзору. Есть такие уже возможности и такие идеи. Если вот рассмотреть каналы дистрибьюции, да, самый главный канал дистрибьюции, конечно, это сетевая розница. В сетевую розницу, чтобы попали такие хванчкариули, это невозможно, да, потому что сети дорожат своей репутацией, ну, никогда в жизни не примут. В хореке это практически невозможно, но, может быть, это в категорию С, там, какой-нибудь захудалый, там. Единственный риск остается в неорганизованной рознице, да, то есть это магазины продукты, типа, которые там один, два. Вот в таких возможно появление таких вот суррогатов. Вадим Онищенко, он заявил, что он будет, значит, запрещать импорт виноматериала, то есть разливного, грубо говоря, вина из Грузии в Россию. Это замечательная вещь, потому что, учитывая, скажем так, в кавычках, возможности местных, ну, в России, в смысле, умельцев, наших с вами соотечественников, еще расскажу, они бы привезли, там, условно говоря, там, 10 тонн вина и разлили бы, там, 10 миллионов бутылок из этого, да. То есть этого не будет. То есть невозможно будет сказать, что, ребята, я привез вино из Грузии и разлил там в Нарафаминске. Вот, поэтому любое вино, которое имеет грузинские апелляционные основное название и будет указано, что разлито где-нибудь в России, оно уже как бы вне закона.
А вот вы помянули вина Чили. Они заняли определенную нишу, которую раньше занимали грузинские вина. Что делать? Как опять как бы свой авторитет возвращать?
Вы знаете, трудно сказать, что они заняли эту нишу. Вообще, вот интересно получилось этой нише, да? Вот сейчас несколько раз мы с друзьями были в России, да, и смотрели на полки, смотрели в хореке, ну, в ресторанах. Эта ниша, она немножко была уникальна все-таки. Немножко крымские вина, немножко.
Молдавские.
Да, вот если рассмотреть как бы две линейки, немножечко коммерческую, да, чуть-чуть низкого ценового сегмента, там, ну, на полке это где-то 300-450 рублей, да, в этой нише Крым, там немножко Молдавия, так называемые абхазские вина, да, вот эти как бы. А вот уже немножко в дорогой нише, да, за 450 рублей и так далее, да, Чили, Аргентина и так далее. Поймите, что в России слово «хванчкара» и слово «кинзмараули», оно известнее всех чилийских наименований вместе взятых.
А политика не помешает? Вот она не дискредитировала, как бы, вот, вы знаете, Грузии для россиян?
Как мне показалось, наоборот. Потому что такой пиар и такой промоушен, который сейчас был сделан грузинским вином за последние несколько месяцев, это, я не знаю, сколько бы это обошлось бы денег.
Очень много было, как бы, претензий со стороны грузинских журналистов, там, политиков. А стоят ли все эти вот мыторства Санищенко российского рынка? Стоят ли
мыторства? А что за мыторство?
Ну, вот они приезжают, потом Онищенко думает, потом отказывается.
Ничего он не думает. Это был случай, когда в субботу они уехали, и в понедельник огласили результаты. Это была невероятная оперативность, да, которая мне, например, очень приятно удивила. Да, кто-то может сказать, что это унизительно, кто-то может сказать, что экономически это никому не выгодно. Как же это экономически невыгодно, когда это элементарно несколько сотен тысяч хохетинских семей будут реально продавать больше винограда, не вдавая сейчас, что структура там виноградарства в Грузии, она пока далека от идеала, да, но тем не менее. А что здесь удивительного, когда, в принципе, такие же элементарные проверки, особенно аккредитации там всяких лабораторий, такие прецеденты существуют, и мне просто радостно, что часть грузинской культуры, она как бы вернется в Россию. Это все-таки часть грузинской культуры. Надо понимать, что, да, конечно, наша пятая часть территории оккупирована этой страной. Это, конечно, ужасно, и здесь никогда ни один грузин с этим не свыкнется. Но жить нужно продолжать каким-то образом. И часть этой культуры, которая называется Грузия, она, мне кажется, вот вернется именно в таком виде.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой работали близкие корреспонденты «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе из Ураб-Двали, был председатель Ассоциации сомелье Грузии Шалва Хицуряни. Минеральные воды и вина Грузии готовятся к возвращению на российский рынок. Вот так обстояли дела четверг, 11 апреля 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшнего программу вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница, и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!